Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Радио «Спутник» снова в прямом эфире. Елена Глещинская, Алексей Красильников в студии. Елена, приветствую.
Здравствуйте.
Параллельное интервью лидеров Азербайджана и Армении провел генеральный директор медиагруппы «МИА Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Ильхам Алиев и Никол Пашинян ответили на вопрос РИА Новости по ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджанский президент и армянский премьер поделились своими оценками положения в зоне боевых действий, рассказали, за какую черту не отступит каждый из государств, на какие компромиссы они готовы пойти. Вот давайте как раз с главными тезисами-то и ознакомимся.
Алиеву и Пашиняну были предложены одинаковые вопросы и предоставлено равное время на ответы для них. Самым главным, вот по моему мнению, вопросом это о красной черте, что является для Азербайджана, что является для Армении, через которую они не смогут перейти в своих переговорах, возможных переговорах. И вот получили такие ответы, что красной чертой для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена. Так заявил Ильхам Алиев. Вот его цитата, что касается красных линий, об этом мы заявляли очень четко. И сопредседатели Минской группы об этом хорошо знают. Ни при каких условиях территориальная целостность Азербайджана не может быть нарушена. Ни при каких условиях Азербайджан не даст согласия на независимость Нагорного Карабаха.
Ну, здесь надо все-таки согласиться с тем, что на протяжении трех десятков лет эту позицию держали и держали постоянно.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян ответил так, что красной чертой для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха. И отказаться от этого Ереван тоже не может. Есть такая черта, это черта права на самоопределение народа Нагорного Карабаха. И всегда во все времена Армения была готова на такой компромисс. И самая известная инициатива, Казанская инициатива, когда Армения была готова на конкретный компромисс, но Азербайджан отказался подписывать эти соглашения, потому что Азербайджан не хотел и не хочет принять право на самоопределение армян Нагорного Карабаха. И право на это самоопределение – это для нас красная черта, за которую мы не можем перешагнуть. И я хочу добавить, что ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в повестке властей Армении есть вопрос признания независимости Карабаха. Наконец-то, за сколько лет, да? Необходимо очень серьезно рассмотреть этот вопрос и провести общественное обсуждение. Мы попросили прокомментировать вот такую непримиримую позицию двух сторон политолога, эксперта по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислава Тарасова.
Дело в том, что Азербайджан многократно заявляет, что не допустит создания второго армянского государства за Кавказе, заявляя сам, что он полностью интегрируется в Турцию. А что вот в конкретном случае с развалом СССР, когда пошел процесс самоопределения, армяне уже решили жить самостоятельной жизнью, но Азербайджан, в общем-то, усмотрел эту угрозу своей территориальной целостности. Так или иначе, все упирается даже не в районы, а в статус Карабаха. Но здесь парадокс в том, что Азербайджан, который пытался развалить Минскую группу, он так не добился от Запада решения карабахской проблемы в свою пользу. У него единственный шанс сейчас дружить с Россией. И считаю, что именно через российский фактор можно урегулировать эту проблему.
Алиев заявил также, что Баку ведет освободительную войну, цитата, в Карабахе. Ни для кого не секрет, и это факт, который уже знают и международные посредники, что так называемой армии Нагорного Карабаха не существует. Сегодня в том объединении, которое армянская сторона так называет, 90% военнослужащих граждане Армении. Также из его слов про будущее Карабах, что там спокойно, мирно должны жить и армяне, и азербайджанцы, никаких наемников быть, естественно, не должно. А про доказательства, как это сказать, наличия наемников на стране, Азербайджана нет. Из слов Пашиняна, естественно, вот те самые наемники турецкие, точнее, боевики из Турции, такую формулировку лучше сказать, были переброшены на Северный Кавказ и, соответственно, заявил также Никол Пашинян о том, что планы блицкригом взять Нагорный Карабах провалились. Это из таких вот, прямо что называется, короткой строкой. Чуть подробнее разберем некоторые тезисы и, возможно, кстати, будущие направления. И есть ли эти направления для какого-то конструктивного диалога? Генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев у нас на телефонной связи. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Дмитрий Анатольевич, вот президент Азербайджана и премьер-министр Армении определили красные линии, которые вот никак, никогда не совпадут. Что вы думаете, можно делать в этом случае? Возможно ли вообще переговоры?
Ну, переговоры уже проходили. И, кстати, Алиев об этом тоже упоминал, имея в виду московские переговоры.
Да? Но видите, как-то не получилось.
Переговоры возможны почти всегда. Вот возможны ли договоренности? Угу. Смотрите, если проанализировать эти красные линии, к чему они сводятся? К двум основополагающим принципам ООН. Принципа самоопределения и принципа территориальной целостности, которые в данном конкретном случае являются прямо противоположными.
И вот тут они сошлись.
Азербайджан никогда не согласится с армянским Карабахом, а армяне Карабаха никогда не согласятся быть частью Азербайджана. Я просто упрощаю то, что сказал каждый лидер.
Да. То есть решение не существует.
Это глубочайшая проблема, потому что и для азербайджанцев, и для армян Карабах – это родной дом. И этот дом никто отдавать не собирается. Поэтому, на мой взгляд, единственный способ найти решение – это найти компромисс априори временный. Да? Не сказать, вот все будет так и только так и навсегда. А сказать, давайте перестанем убивать друг друга и останемся на какой-то точке. И если на этой точке удастся продержаться долго, то она превратится в само собой разумеющееся нечто. С чем все согласятся не потому, что их это устраивает, а потому, что к этому уже привыкли. Третьего здесь не дано. Как, собственно, сделала советская власть в 20-е годы. Там ведь, знаете, идеи-то были разные насчет Карабаха. Там в один день принимали решение о передаче его Армении, в другой – Азербайджану. Причем между этими двумя решениями проходили сутки. Да? Но при этом было четко заявлено, что Советский Союз никаких внутренних войн не позволит. Вот как сделали, так и будем жить. И люди жили, и армяне, и азербайджанцы в Карабахе жили, и женились, и детей рожали межнациональных. Никто об этом не думал. Но как только пошла вот эта вот волна самоопределения, оказалось, что проблема неразрешима.
Одно из точек, которые тоже они не могут никак согласиться с друг с другом, это наличие наемников. Если Армения считает, что есть там наемники воюют со стороны Турции, то Азербайджан считает, что со стороны Армении это и есть наемники в Нагорном Карабахе.
Ну да, причем в двух смыслах.
Да, в двух
смыслах. С одной стороны, сами армяне, потому что сколько они граждане Армении, все-таки они Нагорного Карабаха. А с другой стороны, считая, азербайджанская сторона заявляла, что там на стороне Армении воюют курды. Но это скорее даже турецкая позиция, чем азербайджанская. Да, есть эта тема, но вы знаете, ее-то снять в общем можно, потому что она только усиливает проблему, но не создает ее, да? Ну хорошо, создадим систему международного мониторинга и проверим наличие там боевиков. Это трудно, но не невыполнимая задача. Да? Но главную проблему, вот что особенно тяжело разрешить.
Дмитрий
Если бы не было фактора России, она вообще разрешения бы не имела.
Дмитрий Анатольевич, вот в свете, в том числе сказанного и Пашиняном, и Алиевым в интервью Киселеву, вот какие-то будущие наметки появляются или нет? Есть какие-нибудь предположения, увы, сейчас мы только на уровне прогнозов, относительно того, в каком направлении может этот диалог двигаться? Потому что действительно, по сути, повторили вот эту ситуацию ПАТа, да, когда ни один не может сходить, ни другой не может сходить. Ну, условно говоря, патовая ситуация. И вот здесь сейчас действительно обозначили самое главное, о чем прекрасно, ну, три десятилетия все понимали. На будущее, в дальнейшем, кто, как и на что сможет надавить? У кого какой козырь в конечном счете окажется? И что было раскрыто в том числе вот в этом интервью в параллельном?
Ну, в действительности, по-моему, там почти все сказано. И это очень хорошо, что это интервью было. И еще лучше, понимаете, вот оба лидера были готовы говорить. Это уже очень большой шаг вперед.
А вот скажите, пожалуйста,
там было сказано главное, что Азербайджан не пойдет на государственную независимость, но готов на очень широкую автономию. Армения не пойдет на принадлежность Карабаха Азербайджану. Значит, может быть, создать какую-нибудь конфедеративную схему?
Возможно.
Это сейчас просто мое предположение. Я, конечно, решать будет азербайджанская и армянская сторона. Какую-то конфедеративную схему, при которой Азербайджан не потеряет свою территорию, а армянское население Карабаха будет иметь 100% гарантии своей культурной автономии, да, своей армянской именно жизни.
А если этого не произошло до сих пор, Дмитрий Анатольевич, и учитывая, что есть вот этот дополнительный турецкий фактор, вам не кажется, что все-таки как раз вот эти вот красные черты, красные линии, о которых вот, кстати, и говорилось в этом интервью, они стали как-то еще более жесткими, они еще стали более непереходимы, и позиции стали
они
еще более недоговоренными?
Они просто проявились, понимаете, очень долго старались их не замечать. Потому что если их замечать, действительно выясняется, что решать-то нечего, поскольку они не пересекаются, эти линии.
А вот как вы считаете?
Сейчас они во время войны появились. Конечно, страшный турецкий фактор. Там не только турецкий, там еще персидский будет фактор. Там много всего. Турки просто самые нахрапистые. Южный Кавказ – это место, которое интересует очень многих. И армянский, и азербайджанский народ будет платить за этот интерес, в том числе и кровью своих солдат.
А вот как вы считаете, чья позиция сильнее сейчас, Алиева или Пашиняна?
Ну, в принципе, вот на единицу времени сейчас сильнее позиция Алиева. Но я думаю, что и армянской стороне еще достаточно тех самых козырей в рукавах. Я напомню нашим зрителям, что все-таки значительная часть армян гораздо больше, чем в Армении, живет во Франции, в Соединенных Штатах. И этот фактор еще не был полностью использован армянской стороной. Он, конечно, не решает в военном плане. Этих людей нельзя поставить под ружье, да? Но вот в экономическом, в дипломатическом аспекте это очень сильный козырь в руках армянской стороны.
А вам не кажется, что это теоретический какой-то, что ли, козырь? Грубо говоря, на бумаге он есть, в рукаве-то он есть, а на стол-то его не выложить, не выбросить, потому что на столе
еще
будут
как
решать...
Да. Вспомните голосование во французском парламенте по теме признания геноцида армян.
И что? И что Франция от этого будет?
Франция... Чем более жесткая будет ситуация, тем более... жесткой степени Франции придется принимать одну из сторон.
И Азербайджан с Турцией скажут, да, все, ну раз уж сама Франция сказала, может быть, Швейцария подключилась.
Козыри есть у обоих сторон. Угу. Правда, есть еще американский фактор. Помнили Францию.
Есть еще тяжелый
парень дяди Сэм, который тоже просто так не останется в стороне. Это не значит, что армянская сторона обязательно выигрывает. Да? Я не это имею в виду. Из этого тупика нет победного выхода. Никто здесь не выиграет. Проиграют обе стороны. А вопрос в том, как и что именно будет проиграно.
А вам не кажется, что вот позицию Армении еще ослабляет тот факт, что они так и не признали Нагорный Карабах?
Ну да, да. Это, конечно, двойственная ситуация, что вы боретесь за независимость некого государства, которое сами же официально не признаете.
И сейчас то, что они заявляют, что они готовы это сделать, это уже поздновато.
Ну, вы знаете, никогда не говори никогда. Наверное, это тоже не поздно. Но, с другой стороны, именно на уровне вот дипломатической процедуры их позиция, конечно, это значительно ослабляет. Да, может быть, именно поэтому ООНовские резолюции все скорее в сторону Азербайджана, а не Армении. Это при том тех возможностях влиять, о которых мы только что говорили.
Скажите, пожалуйста, сейчас этот конфликт проходит на территории Нагорного Карабаха. Есть ли такое опасение, что если он может выйти за границы, допустим, на территорию Армении, на территорию Азербайджана, насколько осложнится это все?
Вы знаете, даже если он не выйдет, это очень сложно. Если же начнется тотальная война двух государств, конечно, осложнится, ничего не осложнится, потому что все будет так же плохо. Но вот крови будет значительно больше. И разрушений, и экономических субъектов, и просто вот, там будет больше. Потому что, собственно, азербайджанская сторона же сейчас страдает не за те территории, которые находятся в зоне Карабаха, там уже азербайджанского населения почти не осталось. Да? Но снаряды падают на территорию собственного Азербайджана. А в случае эскалации конфликта, конечно, может попасть и на территорию собственной Армении. Правда, здесь опять же персидский фактор. Персы сказали, что кто бы в нас не попал, мы ответим. Да, Иран все-таки в военном отношении сильнее Армении и Азербайджана.
Да, здесь действительно очень много таких факторов, которые еще, возможно, не вступили в силу, которые еще о себе не заявили. Дмитрий Анатольевич, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук, поделился своими мыслями относительно того, как может развиваться ситуация на Горном Карабахе в свете параллели в интервью, которое Дмитрию Киселеву, генеральному директору медиагруппы «МИА Россия сегодня», дали лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян.